Ой, ну вы иху, ой, ну вы хе, ну вы, блин, гоночные. Фу, разве можно так на флоте бегать? Вы какие-то не моряки, стонал сзади лейтенант. Куда, блин, нас прислали? Что за часть нахрен? Ой, помру.
Наконец-то мы прибежали. Мои разведчики сразу же разбежались по постам. Я, оставив лейтенанта и его команду возле полуразрушенного кирпичного сарайчика, пошел к замаскированной точке связи с телефоном.
«Пароль -5», — озадачил меня появившийся из темноты Зеленов. «Эмля, подожди. +20», — ответил я, сложив в уме плюсы и минусы. «Рехнулся, зелень. Я чуть голову не сломал, считая. У меня 4 по математике в школе была».
«Да ладно, что там про задачу? Новостей никаких?»
«Не, зато он каких-то доходяг с рюкзаками, полными аппаратуры, нам секрет сунули». «Секретные какие-то кренделя. Литёха у них за старшего». «Доходы. Чуть по дороге ласты дьяволу не отдали».
«Хе, интересно. А нахрен они тут нужны?»
«Блин, когда ж задача-то? Мы тут чуяли минёра скоро вернуться.
А это сам понимаешь, свертываться будем и до причала своего пилить.
Стрёмно как-то. Все учения на берегу просидели. Ты-то хоть с Дитером на задачу сбегал?»
«Фигня. Нам и тут неплохо. Кормят сытно, напрягают не сильно», — ответил я, бравируя, хотя самого сосало чувство какой-то неполноценности. «Ладно, давай о смене доложим. Горизонт чист, с моря шевеления не было. А с утра тебя кто меняет?»
«Да, с третьей группы пацаны, которые на отдыхе были».
«Ну ладно, пойдем звонить». Ну, пока мы отзванивались и проводили контрольный сеанс с дежурным по части, лейтенант со своими моряками отдышался и, собрав кучу своих подчиненных, о чем-то вполголоса их инструктировал. Зелень, забрав свою смену, убежал в лагерь. Я собрался пойти проверить сектора наблюдения и забраться на свою, с радистом заранее обустроенную, лёжку под деревянным навесом с топчанами и оставленными предыдущей подгруппой надувниками. Не успел. Лейтенант, который мне нахрен не нужен был, остановил и начал расспрашивать про сектора наблюдения. Ему, видите ли, нужно в каком-то строгом порядке установить свои аппараты. Пришлось, скрипя сердце и, чуть кривя душой, показать ему на карте схеме местности места постов наблюдения.
«Отличненько!» — обрадовался Летеха.
«Грамотно расставлено. Давайте я с каждым вашим моряком рядом своего посажу с аппаратурой, а сам на вашем НП обоснуюсь, рядом с вами. Потому что я как бы тоже старший смены и головной оператор и...»
«Хорошо, товарищ лейтенант. Давайте располагаться, раз вам так удобно. Меня проинструктировали о том, чтобы вам всякую помощь оказывать».
Печально согласился я.
«Ну что тут поделать? Не пошлёшь же нахер офицера. Он возьмет еще и заложит дежурному по пункту».
Теперь нифига по переменке со Смирновым не покимаришь. Пришлось созвать разведчиков с постов и снова нагрузить их чужими рюкзаками и чужими матросами. Мои уволокли гостей по своим позициям. Я со Смирновым потащил лейтенанта к себе под навес. Уже на месте лейтенант вскрыл рюкзак и начал доставать громоздкие штуки в чехлах. Кабеля, все это соединять в единое целое и подсоединять к аккумуляторам. Несколько раз он себе подсвечивал фонариком и ориентировал какие-то штуки, похожие на антенны, по компасу в сторону моря. Потом надел наушники и начал пялиться в какие-то окуляры. «Вы со своими постами можете связаться? Мне опросить своих надо», — обратился он ко мне. «Да, сейчас вызову», — вздохнул я. «Ну дали нам гостей на нашу голову. То рюкзаки им тащи, то связь обеспечивай». Лейтенант начал переговариваться со своими, делать какие-то указания по настройке, а потом ушел со связи. «Ну все, аппаратура работает. Можно вести разведку и наблюдать за обстановкой на море».
«Товарищ лейтенант, а если не секрет, что это за аппаратура?» — поинтересовался любознательный Смирнов.
«Вот он, еще один связист, любитель всяческой аппаратуры». Лейтенант пустился в какие-то пространные объяснения и сыпал терминами. Лично я ни хрена ничего не понимал. Однако Смирнов слушал с интересом и задавал вопросы про какие-то пеленги, частоты и радиолокацию. «Получается, ваша аппаратура типа наземного переносного комплекса разведки, только работает по объектам на море», — выдал Слава.
«Абсолютно в дырочку», — восхитился лейтенант.
«Если есть желание, могу научить работать в течение нескольких минут, хотя операторов в учебках готовят несколько месяцев».
«Смирный, ты про связь не забудь», — буркнул я и начал сканировать частоты на приемнике.
Наши связисты частенько устраивали музыкальные радиотрансляции для всех желающих на одной из незадействованных частот. Говорят, что они этим сильно бесили какие-то службы, контролирующие на учениях эфир. Но последствий никаких пока не было, и наши связисты частенько веселились по ночам. Я пошарился по волнам и нашел нужную частоту.
Вот кто-то поет: «Я сделан из такого вещества».
Скиба, блин! Опять завывает собственноручно в микрофон свою любимую песню из репертуара Сарычева. Сейчас в эфире будет весело, если, конечно, начальник связи или кто-нибудь из связистских офицеров не пресечет вакханалию.
И действительно, завывание меломана перебил возмущенный вопль.
«Арбуз, заткнись! Давай Modern Talking!»
Тут же вклинился кто-то еще.
«Да нахер ваш токинг! Если ты голубой, слушай Modern и Joy! Зимой и летом слушай Heavy Metal! Металлику давай!» «Придурки, хрен вам! Сейчас я запою! Звезды нам светят в ночи! Путь освещая! Арбуз дурак!» «Арбуз первый! Самый четкий матрос! Искорки нашей свечи станут навек нам судьбой!» «Арбуз, люлей отхватишь! Давай Металлику!»
«А теперь я вас разогрел, и у нас в гостях великолепный диск-жокей Шрайбикус!» — заорал Скиба в микрофон. «И всем привет! Большой привет всем, кто находится на сопках и донашивает последние носки! Тем, кто сейчас на камбузе хомячит пайковую тушенку! Особый привет баллонам! Привет, мои дорогие! Снова у микрофона я, ваш искрометный карась Шрайбикус!» Затараторил кто-то в микрофон очень хорошо и профессионально. И тут же полилась незатейливая мелодия из кинофильма про Буратино.
«Скажите, как его зовут?»
«Да это же карась из клуба, очкастый Шалин.
Вот это дает! И главное, как ловко получается. Заслушаешься. Как он сюда-то попал?»
Сразу же за песней про Буратино полилась очередная веселая песенка, которую Шалин гнусавым голосом переводчика видеофильмов начал комментировать.
«Черт, а ведь действительно смешно!»
И я чуть было не начал смеяться вслух. Да, сегодняшнее дежурство будет совсем не скучным. Главное, чтобы трансляцию никто не прервал. Оторвавшись от прослушивания, я быстренько опросил посты, посмотрел на море в бинокль. Пусто. Смирнов и лейтенант возились с аппаратурой, щелкали какими-то тумблерами и о чем-то вполголоса беседовали.
«Брейк, по траверсу всплыти лодки!» Повернулся ко мне с довольной физиономией Слава. «Да что ты за херню несешь? Я только что в бинокль осматривал. Пусто!»
«Да-да, подтверждаю. Расстояние 3,5 мили. Подъем судна зафиксирован». Прыгнул к окулярам и закрутил какими-то ручками лейтенант, нацепивший наушники. «Отделяется еще один объект. Классифицирую как резиновый плот для высадки диверсантов». «Так, ага, так. Моторный ход». «Да, есть объект. Лодка готовится к погружению», — начал перечислять мне лейтенант.
«Смирный, связь, срочно! Давай по таблице дежурному строчи».
Прошипел я, схватив бинокль, и начал осматривать поверхность моря. «Ни черта не видно. Пятнышко какое-то на линии горизонта.
Да не может быть. Или может быть?»
«Брейк, дали подтверждение на прием объекта. Наши минеры с задачи. Вот паролевая группа для связи. Вот частота. Я настраиваюсь». Мигом включился в работу Слава.
«Что еще?»
«Удивились, что мы так быстро их обнаружили. У минеров, сказали, фишка не проскочила. Что за фишка?» «Давай, настраивайся, не бери в башню». «Товарищ лейтенант, а вы можете понаблюдать, где шлюпка?»
«Ну, я здесь для этого», — ответил спокойно лейтенант.
И через пару минут выдал дальность. В бинокль все равно ни хрена не видно, только точка переместилась. Действительно, фишка минеров со скрытным проникновением даже при возвращении на свой пункт не сработает. Чую на резиновой шлюпке старшина Болев. Надо бы им тоже встречу устроить, а то опять возьмут в плен наши секреты и оправдываюсь потом, что всю ночь глаз не смыкал.
Время начало тянуться, как резина. В бинокль все-таки удалось засечь передвижение резиновой шлюпки. Минеры уже шли на веслах, отключив мотор. Смирнов начал запрашивать паролевые группы по связи. Отозвались, группа цифр совпала. По позывному — группа, в которой работал Болев. Однако командиром на этот раз — офицер. Что-то у минеров случилось неординарное. Слава сказал, что минеры запросили на берег таблетку, причем срочно. Таблетка — это санитарный автомобиль УАЗик.
«Черт, что у них случилось?»
«Сам бегу к пункту связи и по проводной линии связываюсь с дежурным. По таблице условных сигналов передаю просьбу о санитарном автомобиле». Медики находились на постоянном дежурстве, поэтому буквально через 5 минут на дороге, ведущей к пирсу, забегали лучи фар. Я выскочил на дорогу для встречи автомобиля и замахал руками. Подъехали медики. Наш разведпунктовский коплет медицинской службы, фельдшер-сверхсрочник и еще один матрос-санитар, обвешанный медицинскими сумками, сразу же начавший вытаскивать из задних дверей носилки. Уже по соколу я начал связываться с подходившей шлюпкой. Меня попросили обозначить пункт приема плавсредства визуально. Пришлось зажигать наземный сигнальный патрон. С воды сигнал заметили, движение скорректировали, и через 20 минут минеры вытаскивали на берег резиновую шлюпку. Медики кинулись к разведчикам. С борта сняли одного из водолазов, аккуратно переложили на носилки и сразу же увезли. Мои разведчики, прибежавшие с постов, обеспечивали охранение и наблюдение, залегшие полукругом в радиусе нескольких десятков метров, а моряки с аппаратурой продолжали вести наблюдение за морем. Я узнал в одной из темных фигур в гидрокостюме Дитера и подошел помочь закинуть МГшку на плечи и контейнер с радиостанцией повесить на грудь.